Добрый вечер, друзья. 17 часов 5 минуток на наших часах. А это значит, что в эфире вторая часть сегодняшней программы «Киев-Донбасс». В эфире «Громадского радио». У микрофона Валентина Троян и Алексей Бурлаков. За режиссерским пультом Ирина Нижник и редактор нашей сегодняшней программы Татьяна Трощинская. О чем мы поговорим сегодня в вечернем блоке нашей программы буквально через несколько секунд.
В вечернем блоке нашей программы мы будем говорить с Анастасией Илюхиной, членом экспертного совета по реформированию при МВД, о полиции будем говорить, о кадровом отборе и о недавнем митинге милиции. Далее у нас будет Валентин Гладких, и с ним мы будем говорить о политических тенденциях на Донбассе.
Ну и после к нам в гости придет Ольга Спектор, адвокат и кандидат юридических наук. Если такие есть. Обсудим реформу патрульной службы и переаттестации полиции.
А я вот еще хочу напомнить, что где-то в 18.00 у нас будет Андрей Чаус. Это кандидат философских наук. Он преподаватель из Луганской области. И мы тоже будем с ним говорить о тех тенденциях, которые сохраняются в Луганской области.
Ну и непосредственно сразу переходим к теме. Непосредственно сразу к первому гостю и к первой... первому вопросу, да? Валентина представит нашего первого гостя, и мы начнем.
У нас в студии Анастасия Илюхина, член экспертного совета по реформированию при МВД. Правильно, да?
Итак, расскажите, может быть, какие-то есть результаты уже реформы полиции, о переаттестации полиции, какие результаты?
Ну, на самом деле, вот уже 2 недели проходит переаттестация милиционеров в полицейских по Киеву и Киевской области. Соответственно, то есть каждый день мы принимаем, ну, вот я возглавляю комиссию, собственно, аттестационную, одну из нескольких, мы принимаем там до 35 людей в день для того, чтобы оценить их качество и насколько стоит их или не стоит переаттестовать в новую полицию.
Как их качество?
Ну, наверное, немножко расскажу о том, как проходит этот процесс и как мы подходим к этой оценке. В принципе, все сотрудники должны пройти 3 теста. Один — это тест на общие навыки, который позволяет оценить общую скорость мышления и логику у человека. Второй тест — это на знание законодательства, и он, в принципе, является, ну, отличается там для, например, сотрудников, которые работают в следствии, или оперативных сотрудников, или руководителей. И третий тест на благонадежность. И потом уже они приходят на собеседование. То есть, когда они приходят на собеседование, у нас перед членами комиссии есть их послужной список со всеми там выговорами и всей историей взысканий и награждений. У нас есть результаты их тестов, и мы можем, в принципе, поговорить с человеком о том, какова его мотивация, что для него важно, углубиться в вопросы его там профессиональные. Если у нас есть какая-то дополнительная информация о каких-то незаконных вещах, мы также можем с ним это обсудить.
А вы сказали на благонадежность. Благонадежность — это что? Как она измеряется?
Ну, в принципе, сейчас полиция использует тест, который применяют, насколько я знаю, правоохранительные структуры Израиля. То есть он был адаптирован для Украины для того, чтобы проверить, насколько человек склонен к каким-то махинациям.
Ух ты!
А как? Как он? Да. Что это за тест такой?
Это можно как-то?
Честно, я его не проходила. Поэтому не могу сказать, но, по крайней мере, нам, в общем-то, перед нами вся градация шкал, которые, так, на если, которые можно обращать внимание.
Простите, если существует такой тест, то есть ли смысл после него, и он уже не первый, да, он уже третий получается, правильно? Uh-huh. То есть на благонадежность uh-huh. третий. То есть ли смысл человеку, который прошел уже этот тест, проходить дальше собеседование, которое является уже субъективной какой-то оценкой?
Ну, вы знаете, мне кажется, что все тесты — это, в общем-то, инструмент. И мы тоже достаточно взвешенно подходим к их результатам, потому что мы понимаем, что это не, ну, как бы, не истина в последней инстанции, и нужно всегда смотреть на человека, на его результаты, и тоже заочно это делать очень сложно, то есть важно с человеком говорить напрямую.
Главное, чтобы человек был хороший, да?
Анастасия, вот этот тест на благонадежность, раньше его проходили? Ну, вообще.
Ну, раньше он не использовался сетями МВД. И вообще, мне кажется, очень важно сказать о контексте, в котором это происходит. То есть я знаю, что профсоюзы, органы внутренних дел жалуются на субъективность процесса, но мне кажется, что важно смотреть это в контексте историческом. И я замечу, что, в принципе, как до сих пор принимались все кадровые решения, в основном, да, то есть об объективности там как бы практически никогда не шлось. То есть, в принципе, очень часто людей назначали туда либо по каким-то связям, либо за какие-то договоренности или деньги. И очень редко, когда меритократия, то есть заслуги, интеллектуальные способности и знания были именно основным решающим фактором для того, чтобы человека назначали или продвигали по должности. То есть мне кажется, что сейчас полиция пытается сделать этот процесс намного более объективным, чем он был раньше. Возможно, он не идеален, возможно, есть место для того, чтобы дорабатывать какие-то вещи, но то, что, в принципе, людей оценивают по их знаниям и пытаются хотя бы как-то понять, на каком уровне эти люди. И, собственно говоря, комиссии, которые составлены там из 5-6-7 человек, в которых входят очень разные люди, то здесь уже просто там договориться, заплатить или еще что-то очень сложно.
Ну и какой результат, как вы оцениваете степень подготовки милиционеров по тем вопросам, которые должны быть профессиональными для них?
Вы знаете, мы, в общем-то, удивлены широким очень разбросом. То есть есть люди, которые занимают руководящие должности, которые сдают, например, тесты по знанию законодательства на достаточно низкие баллы. Есть люди, которые там работают обычными следователями или, там, например, начальниками сектора участковых, которые сдают его на очень высокие баллы. И, собственно говоря, мне кажется, вот этот момент, я тоже хочу его подчеркнуть, мы не только смотрим на тех, кого можно уволить, но мы смотрим на тех, кого можно продвинуть выше. То есть если мы видим, что люди достаточно долго сидели на одном месте, то есть они как бы не росли в своей должности, при этом у них великолепные результаты по тестам и по логике, и по знанию законодательства, у нас попадается по несколько человек в день, которых мы рекомендуем на повышение, потому что, по нашему мнению, это тоже один из тех перекосов системы. То есть люди, которые действительно хорошо подготовленные, у которых сильная как бы и логическая сторона мышления, и вообще они производят впечатление таких очень целостных личностей, они просто не могли расти в этой системе. И мы тоже пытаемся исправлять и этот перекос.
Может ли так оказаться, что, чтобы стать милиционером, нужно немножко знаний и много харизмы?
Мне кажется, всем нужно немножко знаний и много харизмы.
Нет, нужно много знаний милиционеру, и харизма в этом случае, наверное, не обязательно, но вот бытует такое мнение после собеседования и тому подобное.
Ну, на самом деле, это особенно важно для людей, которые работают непосредственно с людьми, потому что ведь у нас, и они, в принципе, все и во время собеседования говорят, что большие проблемы есть во взаимоотношении с гражданами, люди не верят, люди не хотят выступать понятыми или свидетелями и так далее. То есть это тоже очень затрудняет работу милиции, они понимают, что ее, уровень доверия нужно повысить просто для того, чтобы они могли лучше работать. То есть, конечно, для этого нужно харизма, но, с другой стороны, харизма еще нужна руководителям. И я бы сказала, что для меня, я, в принципе, много лет работала и со старой милицией. Мне кажется, основная проблема старой милиции была в отсутствии уважения изнутри. И если сейчас дать возможность людям, лидерам, занять руководящие должности, которые могут добавить этого уважения, а это тоже невозможно сделать без харизмы.
Спасибо. Я напомню, в гостях у Громадского радио Анастасия Леухина, член экспертного совета по реформированию при МВД. Ну и возвращаясь к разговору о полиции, вы как раз упомянули слово «доверие». Как вы думаете, после изменения названия, после изменения всех внутренних вот этих кадровых вопросов, появится ли, вырастет ли доверие к работникам этой структуры?
Ну, смотрите, изменением названия доверия не построишь.
Почему? Ребрендинг, в принципе, такая штука, которая может ограничиться только сменой названия.
И в таких случаях это будет неудачей. А на самом деле ведь ребрендинг, он имеет смысл, когда меняется вся философия внутри. То есть если удается изменить философию и отношения с гражданами и внутри правоохранительной системы, то тогда это будет иметь успех. На данном этапе можно говорить о том, что за замеры социологические, ну, например, по Киеву, которые делались до и после введения патрульной службы новой, то есть не просто название новое, а реально внедрение новой услуги, да, и нового качества взаимодействия с людьми, говорят о том, что там, насколько я помню, он уровень доверия там скакнул с 5 до 85%. То есть люди очень позитивно восприняли.
Но это изменения. Мы говорим про патрульную службу, да. А если говорить про следственные органы, про ну, тех, кто не работает на улицах, а дальше?
Ну вот это как раз, в частности, переаттестация является одним из тех блоков, которые позволят изменить и следственные органы тоже, потому что будут меняться состав управленческий, да, и мы, в принципе, подходим к этой переаттестации с учетом того, что мы надеемся, что этих людей тоже будут повышать их квалификацию, обучать и так далее. И если говорить о следственном блоке, то, конечно же, такого качества изменения качества жизни, да, как в случае с патрульной службой, мы так быстро не прочувствуем, то есть на это нужно дать немного больше времени, чем...
Ну, если с патрульной службой получилось так, что ее поменяли полностью, во всяком случае, в голове у людей, то здесь просто переаттестация, да, она немножко сложнее, да, она немножко грубее, если можно так сказать, но все равно она не меняет настолько представление, чтобы повысить уровень доверия, вот как вы говорите, с 5 до 80%.
Ну, на самом деле, ведь одна из основных проблем и восприятия людей — это высокий уровень коррупции, что дела продаются и покупаются, экспертизы продаются и покупаются, следователи там в зависимости могут работать или не работать. То есть в данном случае, в моем понимании, если мы поменяем управленческий подход, немного улучшим их материально тоже обеспечение и так далее. В принципе, люди, следователи, которые мы видим, они вполне компетентны, они хорошо сдают экзамены, то есть они знают свою работу, то есть это очень важно поработать и с законодательством, и с внутренними управленческими практиками для того, чтобы изменить подход.
Спасибо.
Анастасия, ну, мы сейчас говорим о переаттестации тех людей, которые уже состоялись как специалисты, да, и, а если подойти, затронуть вопрос подготовки кадров, ну, то есть я имею в виду студентов, которые поступают в вузы, которые, ну, с юридическим уклоном, они, как правило, коррумпированы, ну, да, не будем скрывать, и все говорят о том, что вот, чтобы стать юристом, чтобы стать милиционером, нужно кому-то заплатить. Ну, по крайней мере, такое бытует убеждение. А вот будет ли что-то меняться в подготовке вот этих вот с нуля специалистов, я имею в виду студентов?
Ну, я бы хотела несколько вещей здесь сказать. Во-первых, то, что касается существующей системы подготовки, то есть есть несколько академий внутренних дел, и основной приток персонала, вот которого мы сейчас видим, они получали свое образование именно там. И я бы сказала, что там очень тоже разношерстный уровень, потому что иногда приходят люди с одинаковыми дипломами, но с абсолютно разными, как космос, знанием, уровнем и так далее. То есть явно, если ты хочешь чему-то научиться, ты можешь в этой системе это сделать. Если ты так себе, то ты можешь пролететь это, но при этом у тебя сертификат качества будет одинаков, и в этом, в общем, это есть тоже, кроется часть проблемы. То, что касается системы подготовки, я надеюсь, что она будет меняться, так как она, в общем-то, уже изменилась для патрульной службы, и я бы сказала, что здесь основные параметры — это делать ее более практичной и менее теоретичной, потому что, в принципе, если посмотреть на высшее образование милицейских сотрудников, то они получали очень много часов теоретического права, которые они на самом деле никогда не пользовались этими знаниями в работе. То есть, по сути, они все говорят, что когда ты приходишь на работу, тебе нужно учиться всему заново.
И вот... Это все говорят, не только в милиции говорят.
Но, тем не менее, можно изменить программы, и вот то, что делалось с патрульной службой, их все-таки, да, у них была короткая программа, но основной акцент был на то, чем люди будут пользоваться каждый день.
Спасибо. Дальше хотелось бы немножко изменить вектор нашего разговора. Если вы знаете, ну, наверное, вы знаете о митинге, который состоялся не так давно, против вот этой самой переаттестации, два полярных мнения Антона Геращенко, который выступал на этом митинге народного депутата и советника министра внутренних дел Украины, и профсоюза милицейского, если можно так это сказать. Как вы относитесь к этому? Как вы смотрите на эту акцию, если можно так сказать?
А вы знаете, опять-таки хочется посмотреть на это в контексте предыдущей истории. То есть если посмотреть на то, чем занимались профсоюзы раньше, я, в принципе, говорила с милиционерами из других областей, они тоже говорят, мы так удивились, потому что раньше, в лучшем случае, мы слышали о профсоюзах, когда они приносили там профсоюзные наборы конфет для детей. Да, то есть у меня вопрос, а почему профсоюзы раньше не занимались ненормированным рабочим днем, почему они не обращали внимания на то, что очень многие милиционеры вообще не ходили в отпуск. То есть на самом деле ведь права милиционеров нарушались в огромных количествах и продолжают нарушаться, и почему на это не обращают внимания профсоюзы. Я слышала о том, что этот митинг был, в принципе, организован, в частности, там, высшими руководителями, и что это, в общем-то, не было особо добровольным мероприятием. Мы также спрашивали во время собеседования отношение людей к этому митингу, то есть сотрудников, и оно тоже очень разное. Ну, я бы просто тоже хотела заметить, что сами милиционеры говорят, что систему нужно чистить. И мы вот спрашивали, например, достаточно часто спрашиваем, вот, как вы считаете, вот в вашем райотделе сколько, какой процент людей вы бы хотели изменить, почистить, обновить? Люди называют разные цифры, некоторые говорят 10-15, очень многие говорят 40-60. Да? То есть, в принципе, понимание того, что это нужно менять, есть. А с другой стороны, опять-таки, если вы будете обновлять любой процент состава, все равно у вас останется много недовольных людей, потому что кому-то придется уйти, тому, кому придется уйти, он никогда не будет рад, и он обязательно будет ворчать, оспаривать и так далее эти решения. Я думаю, что то, что мы видим вот с этой акцией профсоюза, это как раз протест недовольных, которые так или иначе будут.
Спасибо.
Анастасия, на каком этапе отсеиваются сотрудники, проходя переаттестацию?
Чаще всего,
ну,
да?
Да, вот в чем загвоздочка? В нехватке знаний, законодательства, или, может, они неблагонадежные оказываются?
Ну, есть несколько. Я так понимаю, что часть сотрудников уже отсеялась только по результатам тестов, то есть вот перед переаттестацией. Да?
Перед собеседованием.
Да. То есть люди, которые набрали катастрофически низкий балл, их просто автоматически они были уволены. Сейчас люди отсеиваются в основном во время собеседования, то есть тогда, когда их должности не соответствуют результатам. То есть, например, если он занимает там руководящую должность, но у него очень низкие знания законодательства, и вдобавок есть много информации о каких-то незаконных действиях, или же у него, например, декларация не соответствует способу жизни и так далее.
То есть за это не должна быть какая-то ответственность уголовная или административная, если у него не соответствует декларация или есть какая-то информация о его...
Ну, я думаю, что вообще вся эта переаттестация происходит в контексте того, что у нас, а, не работает правоохранительная система, б, будем очень честными, система внутренней безопасности тоже была далека от идеала, в, у нас не работают суды, да, то есть, в принципе, я думаю, что часть из тех людей, которые, в общем-то, были уволены по результатам собеседования, хотя пока что еще, по-моему, приказы не были подписаны, они вообще не должны были работать в системе МВД и должны были уйти из нее совсем по другим статьям.
Анастасия, не получится ли так, что большая часть бывших сотрудников не пройдет переаттестацию, завалит ее, и у нас начнется кадровый голод?
Я думаю, что большая часть — это огромное преувеличение. То есть из того, что я вижу по результате работы в комиссии, большая часть останется работать в системе. Ну, потому что, в принципе, у нас у всех есть понимание, что мы же не набираем там в новую структуру, которая там еще будет запускаться. Да? Мы фактически отсортировываем людей в структуру, которая каждый день должна работать, и у всех есть понимание, что она должна быть достаточно стабильной и устойчивой. Но то, что касается кадрового голода, я считаю, что просто прямо сейчас должен начинаться процесс рекрутинга на те должности, которые мы знаем уже будут не заполнены. И я надеюсь, что свежая кровь, которая придет в МВД, будет тоже привносите что-то новое в эту систему.
Если позволите вернуться к митингу, как думаете, почему... Вот очень часто вопрос почему-то у нас «как думаете» начинается. Наверное, потому что у нас в гостях Анастасия Леухина, член экспертного совета по реформированию при МВД. Так вот, митинг, который прошел на этой неделе, да, время очень быстро
бежит.
Прошлое воскресенье, ровно неделю назад. Он должен был начать какую-то череду событий, видимо, потому что вопросы, которые поднимались на нем, на самом деле очень серьезные, достаточно серьезные, то есть которые должны были заставить систему откатиться назад, до переаттестации. Почему он оказался таким кратковременным, что ли? То есть только один митинг и все.
Я думаю, что здесь речь идет о том, как он был организован, потому что если мы говорим о низовой самоорганизации людей, то она обычно долгоиграющая. Когда мы говорим об оркестрированных событиях кем-то конкретно, под чей-то заказ, то они, как правило, заканчиваются вместе с политической волей заказчика. Да? Вот я думаю, что это второе. И именно потому мы не видим глобальных протестов, мы не видим людей, которые поддерживают эти требования в других городах и так далее.
Да, но в других городах просто еще не началась переаттестация.
Ну, они же уже начинают волноваться.
Ну, это да, не без этого.
Анастасия, хочу спросить не о других городах, наверное, а о другой области, о Луганской области, там, где и о Донецкой области, там, где ситуация, наверное, особенная. Уже события 2014 года показали, что там, по-особенному устроено все в милиции. Вот как-то, может, по-другому будут проходить там переаттестацию сотрудники, более жестко,
Именно этих двух областей.
Да.
Вы знаете, пока нету этой информации, то есть нам бы сейчас с Киевом и Киевской областью разобраться. И, в принципе, это достаточно ресурсоемкий процесс, то есть это не быстро и не так быстро, как хотелось бы. Я думаю, что в любом случае там по результатам того, что мы сейчас делаем, наверное, тоже будут носиться какие-то небольшие коррективы. Пока что информации нет.
Кстати, а вот почему это такой длительный процесс, если можно сделать это все быстро, хотя бы несколькими приказами, правда, хотя бы в два этапа быстрые, допустим, чтобы не останавливать милицию полностью?
Она не остановлена, она де-факто работает. То есть люди реально к нам приезжают иногда с вызовов для того, чтобы пройти
собеседование. Вот я об этом же. А почему тогда этот такой растянутый процесс? То есть нельзя его было сделать короче.
Вообще-то в милиции слово переаттестация всегда было таким... Они всегда смеялись, когда слышали, потому что они очень привыкли, что переаттестация проходит по приказам, и это очень чисто формальная вещь для галочки. И тот, кого надо, всегда переаттестируется, а кого не надо, извини, до свидания. А в данном случае, именно потому что... Подход, в общем-то, намного более комплексный, и есть несколько предохранителей, через которые нужно пройти, она не может быть осуществлена одним приказом, потому что людей надо видеть, тестировать, оценивать и так далее.
Спасибо.
И все-таки вот хотелось бы спросить, по Луганской области вообще никакой информации пока нет? Да, вот только Киевская занимаетесь. А вы говорили, что приходит в день 30... людей, угу, приблизительно. Это сотрудники Киева и Киевской области, да?
Мы по Киеву работаем, наша комиссия.
А какая-то тенденция уже выработалась, что проанализировали из тех людей, которые уже прошли переаттестацию?
Из того, что я могу говорить о работе нашей комиссии, их несколько работает по Киеву одновременно, грубо говоря, мы из этих 30 несколько человек, там до 10-15% мы рекомендуем на увольнение, где-то до 10% мы рекомендуем на повышение, в разные дни по-разному, конечно, то есть это все очень зависит от того, кто к тебе приходит, да. И основная масса, то есть порядка там 70-80% остаются на своих местах. И несколько человек может уйти на понижение.
А можно ли говорить о том, что испугались переаттестации сотрудники милиции и просто решили уйти?
В частности, наверное, к этому, да. У нас в первой части программы были трое ребят, группа музыкальная, которые, в принципе, как они говорили, являлись сотрудниками милиции, но в Луганске. И
они говорили, ну, в Луганске, когда он еще был под контролем украинским, они говорили о том, что они не прошли какую-то переаттестацию, не прошли какую-то стыковку,
ну, вот
а просто ушли.
Несколько недель назад, я так поняла. Пару недель назад, да, они что-то не прошли.
Ну, смотрите, переаттестация пока что проходит только в Киеве и Киевской области. То есть мы сказать, что кто-то не прошел луганский переаттестацию...
Они, наверное, реформы. Что-то кадровые изменения из-за реформ, не переаттестация. Вот, скорее всего, об этом.
Ну, часть людей действительно была сокращена. Потому что, в принципе, у нас идет тенденция на то, чтобы уменьшить количество полицейских на 100 тысяч населения, в частности. Это раз. Два. Действительно, есть часть людей, которые уходят сами по себе. И я вот даже говорила в разных областях, мне люди говорят, мы каждый день получаем очень много рапортов, ну, когда люди просто решают покинуть, они не дожидаются переаттестации, покинуть милицию. Мне кажется, что это хорошо, потому что они, это их решение. И я просто как-то, наверное, несколько месяцев назад я общалась с гаишником на улице, и я их тоже спрашивала о том, почему они не поддаются в патрульную службу и куда они будут двигаться. А один из них мне сказал, мы с женой давно собираем, мы очень хотим открыть вагончик с кофе, ну, такой передвижной. И мы вот, я, говорит, жду, не дождусь, когда это все уже закончится, я смогу пойти и заняться своим малым бизнесом. Кто-то говорил о том, что он пойдет в водители или еще куда-то. Но мне кажется, что это тоже естественно и это правильно, что люди могут уходить.
Спасибо большое. Я напомню еще раз, у нас в гостях была Анастасия Леухина, член экспертного совета по реформированию при МВД. И я хочу пожелать вам хорошего дня и заходите к нам еще раз.
Спасибо.
А в эфире программа «Киев-Донбасс», в студии Алексей Бурлаков, Валентина Троян. И сейчас мы послушаем сюжет о журналистах Луганщины, которые очень много пережили. Вот в 2014 году многие из них прошли и плен у боевиков, и их пытали. И вот сейчас они решили объединиться. Они создали Луганскую региональную организацию Национального союза журналистов с той лишь целью, чтобы собрать информацию обо всех пострадавших коллегах и вот передать, в частности, эти данные сотрудникам полиции, СБУ, ну, в общем, всем правоохранителям, которые могут как-то компетентно расследовать то, что происходило вот в начале конфликта на востоке Украины. Слушаем. В Луганской области начала работу региональная организация Национального союза журналистов Украины. Инициаторами ее создания стали Елена Особова, Дмитрий Климанов и Татьяна Вергун. Таким образом, журналисты решили объединиться, чтобы вместе отстаивать свои права. Довоенная организация, которая была в области, по сути, прекратила свою работу весной 2014 года. Председатель организации Александр Панков остался на территории Луганска. Татьяна говорит, что с ним пытались связаться, предлагали возобновить работу на контролируемой властями территории, но он по каким-то своим причинам предпочел остаться в Луганске. А журналистам, выехавшим, не хватало единства. Вопрос стал остро, и они решили создать свою организацию взамен старой.
Мы, как никто, ощущаем, что права журналиста нарушались и до конфликта военного, еще когда начинались эти события у нас на оккупированной территории. И сейчас иногда бывает, что журналисты не могут добиться получения какой-либо информации. Поэтому заниматься защитой прав журналистов, ну и также повышением их профессионального уровня, это очень нужно, особенно в Луганской области.
Также вспоминает Татьяна Вергун, число захваченных предприятий весной 2014 года попали редакции многих изданий, телеканалов, радиостанций. В связи с этим у кого-то упал тираж, у кого-то разъехались журналисты и не вернулись. Эти проблемы, говорит председатель организации, тоже хотят решать сообща. В то же время в Луганской области продолжает существовать Луганская областная организация Национального союза журналистов Украины. Та самая, председатель которой остался в Луганске. Теоретически ее ликвидировать можно будет в 2017 году на съезде журналистов. Но сейчас, говорит Татьяна, они об этом не думают, поскольку озадачены налаживанием работы новосозданной.
Сейчас мы организацию эту учредили. Всего мы составили списки 106 человек. Это людей, которые изъявили желание участвовать в работе организации. Из них не все члены бывшей НСЖУ, той организации, но это все журналисты, творческие работники средств массовой информации Луганской области.
Татьяна Вергун отмечает, что, несмотря на обиду на коллег, которые остались на службе у боевиков, их организация не ставит для себя задачу привлечь их к ответственности. Считает, что этим должны заниматься СБУ и другие уполномоченные органы. Но вот наказать тех, кто держал журналистов в плену и подвергал пыткам, этому они готовы поспособствовать.
Мы пока между собой проговаривали, у кого были какие-то проблемы, к кому они обращались, были ли заявления в милицию написаны, были ли написаны заявления в международные правозащитные организации. То есть пока на этом уровне.
Полученную информацию участники будут передавать в правоохранительные органы. Сейчас сказать, сколько журналистов пострадало от боевиков из-за своей профессиональной деятельности, нельзя. Но такие, по словам Татьяны Вергун, есть практически в каждом городе, где боевики присутствовали и где продолжают находиться до настоящего времени. Валентина Троян из Києва для Громадського радіо.
Но мы возвращаемся в студию Громадського радіо, продолжаем программу «Київ-Донбас», которая звучит на частоте 74 в Киеве, и нас можно услышать на сайте громадскирадио.орг, ну и теперь в 8 городах Донецкой и Луганской области. Чуть позже мы расскажем, на каких именно частотах, ну а пока сменим немножко тему. Не могу сказать, что она будет менее интересна, а будет даже, наверное, более интересна. В гостях у нас Валентин Гладких, политолог и эксперт в политологических вопросах, если можно так сказать.
Доброго вечера.
Добрый вечер. Итак, пожалуй, начнем. И...
Да, вот у меня Валентина. Вопросы. У нас накануне вот мы прослушали сюжет о том, что журналисты Луганщины объединились, чтобы собирать сведения о преступлениях, которые были совершены в отношении их коллег-боевиками вот в начале конфликта на Донбассе. Вы как политолог можете как-то проанализировать, как вообще будут развиваться события? Вообще, почему так получилось? Почему такие гонения были на журналистов? Ведь многие пытались действительно быть объективными и не придерживаться никакой позиции, все освещать. Но, однако, в итоге попали в немилость и одной, и другой стороне. Сейчас вот многие, ну, они все практически переселенцы, в Северодонецке собрались. И как-то изменится ситуация информационная в Луганской области.
Ну, чесно кажучи, я не думаю, що ситуація докорінно поміняється, якщо так тверезо дивитись на ситуацію. Тому що, як казав хтось з класиків, першою жертвою війни стає правда. І зрозуміло, що в нинішніх умовах необхідною складовою бойових дій є також, ну, інформаційна складова, да, те, що ми звикли називати інформаційною війною. Тому нема нічого дивного, що люди, які намагаються говорити правду, ну, умовно кажучи, да, тобто принаймні там об'єктивно висвітлювати хоча б факти без інтерпретацій і оцінок, зрозуміло, що вони викликають невдоволення і обурення, образу, ну, причому з обох боків, ну, треба тверезо дивитися на ситуацію без цих. Інша справа, що коли мова йде про українську державу, ну, то зрозуміло, що це все відбувається в межах чинного законодавства, да, тобто намагаються вести якісь там нормативи, інструкції, що там з кимось треба погоджувати, щоб матеріали не містили державну таємницю чи ще щось. Але, ну, принаймні, це, ну, люди, які контактують з журналістами, усвідомлюють, що вони можуть нести відповідальність, кримінальну відповідальність в тому числі, якщо будуть поводити себе невідповідним чином. Що стосується всіх цих угруповань, які захопили владу в окремих районах Донецької та Луганської областей, ну, то цілком зрозуміло, що певний період там просто був вакуум влади, коли, скажімо так, владу особлювала людина з рушниці, якщо висловлюватися, да, знову ж таки, словами класика. І зрозуміло, що ця людина з рушниці, вона п'яніла безкарності від оцеї, ну, вседозволеності. Ну, то зрозуміло, що поводили себе так, як вважали за потрібне. Причому їхніми жертвами становились, ну, не лише журналісти, так, і підприємці, і бізнесмени, і дуже багато злочинів є проти власності. Наприклад, навіть я є певною мірою жертвою, бо я народився, виріс у місті Стахана. наприклад, тут, ну, моя сім'я практично все там втратила. І, ну, тому, скажімо так, попри те, що певні утиски свободи слова, які завжди є неминуче в умовах війни, ну, вони мали місце з обох боків. Але треба розрізняти, да, тобто, як це відбувається, яка практика застосовується українською владою на підконтрольній нам території, і, відповідно, чим принципово відрізняється поведінка, ну, всіх цих ЛНР, ДНР по відношенню до громадян, які опинилися, ну, під окупацією. В тому числі журналістів, безумовно.
Валентин, в первой части нашей программы мы говорили с Олегом Слободяном о восстановлении контроля на российско-украинской границе, где сейчас находятся представители ЛНР и ДНР. И вот как политолог, скажите, как вообще будет происходить этот процесс? Минские соглашения, они же вот очень скоро, их срок истекает. Вот что будет тогда? Будет ли, ну, ваші прогнози, буде ли він продовжатися? Или...
Ну, мені здається, що не треба бути великим експертом для того, щоб усвідомлювати, як тільки Україна перебере кордон над своїм східним межею з Російською Федерацією, це буде означати кінець ЛНР і ДНР. Тому що це буде означати, що фактично всі ці канали надходження як бойовиків, так і фінансових ресурсів, так і зброї, і інструкторів, і всього іншого припиниться. Зрозуміло, що з власного ґрунту навряд чи ці утворення зможуть довго проіснувати. Ну, в силу того, що значною мірою вони втрачають підтримку і місцевого населення, да, яке спочатку деяка частина, треба також чесно визнавати, що дійсно з захопленням поставилася до цієї ідеї, бо їм здавалося, що ці новоутворення можуть бути альтернативою і вирішенням певних їхніх проблем. Наразі пройшло достатньо часу для того, щоб всі, хто має буде елементарну здатність до критичного мислення, оцінили і зрозуміли, що превеликий жаль для них, попри те, що Україна, можливо, була недосконалою далеко державою, все-таки те, що там створили всі ці, ну, лідери ЛНР, ДНР, воно значно гірше.
А є якісь статистичні дослідження по цьому поводу? Или...
Статистичне дослідження – це кількість біженців з цих територій. Це найкраще, ну, статистичне дослідження. Тобто, коли люди виїжджають з якоїсь території, ну, знаєте, не було за всю історію, да, там існування ФРН і там цей НДР, да, не було жодного випадку, щоб західний німець втік до східного Берліну. І були тисячі випадків, коли німці із східного Берліну тікали до західного. Ну, приблизно аналогічна ситуація навіть на наших пропускних пунктах, да, тобто хто був, той бачив, скільки машин стоїть в одному напрямку і скільки машин стоїть в іншому напрямку. І це попри те, що, ну, більшість людей намагається їхати іншим маршрутом через Росію. Так, тобто більшість людей виїжджають на територію Росії, а потім вже через російсько-український кордон заїжджають на нашу територію, ну, або в зворотньому напрямку рухаються. Тому це і є найкращим, власне кажучи, показником того, що там відбувається. І, ну, це що стосується соціальної бази, ну, того, що, ну, з якого з ґрунту, на якому могло далі розвиватися це щось. Тому перекриття зовнішнього постачання, ну, безумовно, що поставить взагалі все на свої місця і стане зрозумілим, да, що, в принципі, ті люди, які там самопроголосилися владою, вони, в принципі, є зайвими на цьому святі життя, тому що вони, ну, не виконують взяті на себе зобов'язання, банально. Причому в мене таке відчуття, що вони не виконують ці зобов'язання навіть перед своїми російськими патронами, що, власне кажучи, і викликає таке от невдоволення, в тому числі і з боку Росії. Але з іншого боку, оскільки Росія таки не зацікавлена в тому, да, щоб дати спокій все-таки Україні, і не для того вони всю цю історію розпочинали, для того, щоб так просто як злити Новоросію, чи як там говорять на тих територіях, то я боюся, що швидше за все Україна не перебере кордон, ну, перебере контроль над своїм східним кордоном.
Вибачте,
попри всі ці обіцянки.
Перебере чи не перебере?
Не перебере. Не перебере. Тобто, ну, я ж кажу, що як тільки Україна перебере свій контроль над кордоном східним, то це буде означати, що проект закрився. Наразі, оскільки є, ну, геополітичні інтереси Росії, яка не зацікавлена в тому, що проект закрився, то швидше за все Україна не перебере контроль, тому що їй банально ніхто не дасть. Тобто будуть викручувати руки далі, що ви переводите цей інклюзивний діалог, вносите зміни в Конституцію, причому не просто в Конституцію, а погоджуєте ці зміни з представниками ЛНР, ЛНР, ДНР, причому які ці представники будуть, чи це ті, хто вже там наразі є, чи проводьте там вибори, знову ж таки, за тим законом, який ви мусите з ними погодити. Тобто є ціле коло запитань, яке доведе, які Росія буде намагатися нав'язати Україні як передумову для передачі контролю.
Ви думаете, простите, перебью вас, ви сказали, що поки це потрібно Росії, тому Україна не зможе взяти на себе контроль за границей, а Україні не вигідно цей конфлікт от там зараз, як думаєте?
Ні, ну треба розуміють. Я розумію, що в умовах будь-якої війни, коли мутиться вода, да, в умовах мутної каламутної води, ну є люди, які ловлять рибу і казково багатіють. Ну я ж не настільки наївний, щоб не розуміти, що на сьогоднішній день в тих прикордонних територіях ну люди роблять ну величезні статки. Ну на чужій крові. Причому не треба думати, що на ті статки робить прем'єр-міністр чи президент. Да? Тобто, можливо, вони і мають свою частку, я не знаю. Але швидше за все, основну левову частку доходів отримують представники інших структур, органів. І, звичайно, що може вони зацікавлені в тому, щоб так продовжилося. Але водночас і треба усвідомлювати, що якщо ми міркуємо категоріями державного інтересу, то жодній державі в світі не потрібний внутрішній конфлікт, а тим більше зовнішній конфлікт. Бо це виснажує ресурси України. Так, я знаю цю риторику, що от говорять, поки там є конфлікт на Донбасі, можна це використовувати як індульгенцію, не проводити реформи. Насправді це риторика, бо питання реформ – це питання реформ, питання конфлікту – це питання конфлікту. І ну, люди, які маніпулюють цим, ну, вони ну, самі себе обдурюють. Тому що, в принципі, треба усвідомлювати, що з одного боку конфлікт він не заважає проведенню реформи. Ті всі, хто будуть говорити, що от там конфлікти, ми не можемо проводити реформи, це маячня. З іншого боку, також, ну, мабуть, брешуть і ті, хто говорить, що, що дійсно ну, конфлікт це немає проблем, реформи можна проводити, незважаючи на цей конфлікт. Ну, звичайно, що ускладнюється. Але можна проводити реформи, навпаки, це може бути каталізатором проведення реформ. Але з іншого боку, зрозуміло, що коли у тебе під боком перманентно існує загроза повноцінного військового конфлікту, ну, зрозуміло, подобається тобі чи не подобається, ти мусиш витрачати певну кількість ресурсів на те, щоб убезпечити себе. Це відтягує певну кількість ресурсів від там і людських, і кадрових, і фінансових, і організаційних. Тому, безумовно, що якщо говорити державними інтересами, ну, конфлікт на Донбасі Україні точно не потрібний.
Валентин, вот вы знаете, прошло недавно был митинг милиционеров, и буквально вот сразу же на сайте подконтрольном Луганской Народной Республики Луганской информцентре появилось обращение Плотницкого, который обращается к правоохранителям Украины и приглашает их вернуться ну, на территорию так называемой ЛНР, ну, разные гарантии, гарантии безопасности, если на их руках нет крови. Ну, в общем, просто возвращайтесь, мы вас ждем. Что это за ход такой?
Ну, переважно це, ну, по першу чергу, це пропагандистський хід, це раз. А по-друге, безумовно, це спроба вирішити кадрове питання. Тому що, ну, війна викосила місцеве населення. Ну, тобто, викосила в якому значенні, що частина виїхала в Росію, частина виїхала в Україну, частина, ну, просто пішла шукати собі, да, там, бойової слави і десь гниє зараз в могилах. Ну, це об'єктивні речі. Тобто, відповідна кількість населення, ну, якщо хтось там був, то це знелюднені території. Тобто, вони і раніше не були, да, тобто, такими, щоб розквітали. Це, я пам'ятаю, да, своє рідне місто, особливо те, біля міста, ну, де дійсно це були просто занедбані, знелюднені території. Зараз, після цієї війни, вони стали ще більш знелюдненими. Цілком зрозуміло, що зацікавлені в тому, щоб туди притягнути. Ну, тим більше вони зацікавлені зробити, щоб це були саме громадяни України, а не Росії. Тому що, якщо туди поїдуть українські, да, оці всі протестуючі міліціонери, ну тоді буде ще більше козирів на руках, можна буде говорити, дивіться, ну от квітуча Лугандонія стає притулком для всіх незгодних з режимом, і можна далі позиціонувати цей конфлікт як громадський конфлікт, да, частини населення, яке не підтримує ну ту владу, яка утворилася в Україні ну, після Революції Гідності. Але я майже впевнений, що жодний з міліціонерів, які тут бастували, не поїде туди, ну, в силу об'єктивних причин, і багатьох суб'єктивних причин. Ну і тому, швидше за все, так і залишиться це просто на рівні гучної заяви. Я не виключаю, звичайно, що може хтось один і приїде, і його сфотографують, дадуть йому генеральські погони, призначать десь начальником якогось місцевого відділку, щоб показати, який він класний, да, і, ну, я пам'ятаю просто в Радянському Союзі, пам'ятаєте, як один американський вчений з родиною переїхав в СРСР. Скільки було цього галасу зроблено. Тому я думаю, що це так і залишиться пропагандистським більше ходом.
Валентин, смотрите, пройшли вибори в місцеві вибори. Переселенцям не дали право проголосувати, ну, тому що по закону у них нет такого права приймати участь на тих територіях, де не зареєстровані. Зареєстровані в Луганській області, да, вот будуть там вибори, ну, теоретично они же как бы должны быть, вот там и проголосуйте. Вот, на мой взгляд, это такая вот интеграция, подталкивание туда-обратно этих людей, что вот скоро все успокоится, и вы вернетесь, и будете там голосовать. А как вы себе представляете, вот как сахановчанин, как вы себе представляете свое возвращение туда?
Ну, на превеликий жаль, своє повернення туди я собі ніяк не уявляю, ну, і в силу об'єктивних причин, ну, я, в принципі, вже більшу частину життя все-таки живу тут, це раз. По-друге, я слабо собі представляю, ну, повернення туди багатьох інших людей, да, тобто вони виїхали з тих територій вимушено, багато з них знайшли своє місце тут. І повертатися туди навряд чи вони хочуть, навіть через економічні банальні причини, не кажучи вже про те, що вони дуже сумніваються в спроможності української держави захистити їхні майнові чи громадянські права, навіть після припинення конфлікту. Ну, зрозумійте правильно, але моя сестра, моя мати, мої друзі платили податки, які йшли на отримання міліції української, армії української. І вони розраховували на те, що ура, з якогось конфлікту українська міліція, українська армія захистить їх. Але коли почалися всі ці нездорові процеси, виявилося, що українська армія, українська міліція і там служба безпеки не спроможна захистити їх. Ну, то я, чесно кажучи, ну, слабо уявляю собі, щоб хтось після такого досвіду захотів ще раз спокусити долю і поїхати туди, думати, що ну, то ж нам тепер Порошенко розказує, що у нас армія і міліція, то може вони захистять. Тобто навряд чи левова частка людей туди не повернуться. Тоді туди повернуться люди від безвиході, коли не знайдуть місця.
Простите, розрешите вас перебити. Тобто люди не будуть туди возвращаться, тому що вони там прожили, по вашим словам, якщо я правильно зрозумів, тому що коли вони жили там, ні міліція, ні армія, ні служба безпеки їх спасти не могло.
Ну, не могло, а не врятувало, будемо об'єктивно, це вже по факту.
Не було способно.
Ну, тобто, не захистили, розумієте? Тобто, коли у моєї сестри забрали там бусик, наприклад, то ніхто не втрутився. Коли людей вбивали, катували, гвалтували, ну, то також цього не сталося, тому вони виїхали. І сьогодні їм говорять, ви, будь ласка, повертайтеся, тепер у нас там буде все окей. Ну, я, чесно, не спокусився.
Я все-таки закончу вопрос, якщо ви позволите. Где гарантія того, що на цій території, на території, яка не є для них, ну, як малою родиною, да, в рамках Украины они найдут эту поддержку, где гарантия? То есть они рассчитывают на тот минимум, который может предоставить государство как переселенцам, больше, чем на возвращение на свои территории?
Ну, просто рівень ризиків, який є тут і який є там, він неспівмірний. Це цілком очевидні речі. Безумовно, що, в принципі, і в Києві можна стати жертвою якогось насилля. Ну, але, зрозумійте мене правильно, можна подивитися, якщо є там якась статистика, да? Ну, кількість важких злочинів у Києві, чи в Луганську, чи в Первомайську, да? Ну, то я думаю, що все стане на свої місця. Це раз. По-друге, ну, треба ж об'єктивно дивитися, що там інфраструктура і раніше була не фонтан. А на сьогоднішній день після війни, ну, ще більше зруйновано. Тобто, ну, насправді, я писав статтю, коли це все тільки починалося, і висновок такий, що за умови збереження наявних тенденцій щодо війни, що Донбас без, ну, скажімо так, без інвестицій, без конверсії виробництва, без повної перебудови інфраструктури приречений стати тим, що він починався диким степом. Тобто, підтримувати там інфраструктуру придатну для життя, в нинішніх умовах те виробництво, яке там існувало, не спроможне. Ну, об'єктивні речі, економіка. Тому, ну, насправді, депопуляція, деіндустріалізація Донбасу, вона ж почалася не 2 роки тому. Вона триває, як мінімум, 15 років, то і більше. Тому, ну, люди туди не будуть повертатися, там нема що робити. Ну, просто объективно, просто нема що робити.
Іменно на ті території, які зараз не під контролем.
І боюся, що і на ті території, які під контролем. Почти. Також. Почему? Тобто, якщо, ну, з тих самих причин. А чому люди, ну, я виїхав, наприклад, ну, тому що я поїхав вчитися, так? Тобто, люди їдуть вчитися в Київ. Ну, багато моїх друзів зробили так само. Багато хто їде шукати собі роботу, виїжджають. Чому вони виїжджають? Тому що ті, на тих територіях вони не мають можливості задовільнити свої культурні, духовні, економічні, навіть побутові потреби. Це штовхає людей, ну, як да, російська приказка, риба іще де глубше, а чоловік там де лучше. Ну, от, власне кажучи, і все. Ну, уявити собі ситуацію, що там раптом почнеться якийсь бум, не знаю, може золото там знайдуть, золота лихоманка, але навряд чи. Тобто я з усією відповідальністю можу зараз сказати, що рух із сходу на захід буде тривати. Ну, і чим нам просто, як українській державі, треба це усвідомити і намагатися щось з цим зробити.
Прийняти як должне?
Ну, прийняти як факт. Ну, факт дійсності, який не подобається. Може не подобатися, може не подобатися. Але ж, ну, знаєте, коли людина хвора, ну, їй не подобається, що вона хвора. Їй не подобається, що треба робити операцію, ну, чи лікування.
Вона ж не
відрізає лікування.
Себе руку сразу, якщо рука боліть, вона
ну,
ж не відрізає себе руку.
Ні, а я сказав, що про те, що треба відрізати руку.
Получається так, що якщо буде відток популяції, якщо депопуляція, як ви говорите, на этих районах, то они просто в конце концов либо опустеют, либо заселят, будут заселены каким-то другими людьми, там, із Росії, Ближнього,
ну,
Востоку.
Я не чув, що пустелю, Сахара хтось заселив в тих місцях, які... Ні. Розумієте, для того треба вивчати економічну географію і подивитися, коли почав заселятися Донбас. От начебто там і землі, і все інше. А виникає запитання, а чому 700 років ці землі не були розпахані? Ну, от інші були розорені, а ці не були. Ну, чому? Чому Північне Причорномор'я, наприклад, також за великим рахунком не обслуговувалося? Нам розказ тому що там набіги кочівників були.
А Валентин, извините, я вас переб'ю. Я вас переб'ю просто по Стаханову.
Да.
По Стаханову. Ну, там же нет воды. То есть это...
Так, а Лисичанск, да? Стаханов це та територія, а Лисичанск наша територія. Так води нема. А чому її немає? Тому що її нема через особливості географії.
Ну,
крім
да,
того,
да, вот...
це шахтне виробництво також внесло свою лепту у погіршення екологічної ситуації. Да? І, ну, це ціла низка проблем. Вам краще запросити, мабуть, фахівця, да, який вам краще це розкаже. Я просто це знаю,
ну,
так
очевидно,
побіжно.
Вот то, що ви говорите.
Да. Ну, тобто, і, ну, це є об'єктивні речі, вони подобаються, не подобаються. Безумовно, в Америці, в Лас-Вегасі, в пустелі Невада побудували чудове місто. Але це місто займається не видобутком корисних копалин. Тому я говорю про те, що, ну, не я про те, що на Донбасі не може існувати розумних форм життя. Можуть існувати і повинні існувати розумні форми життя. Я кажу лише за те, що той тип індустрії, який наразі там є, який склався в Радянському Союзі, не спроможний підтримувати ту інфраструктуру, відповідно, неспроможний підтримувати ту кількість населення, яка там була, і відповідно неспроможний, ну, власне кажучи, забезпечувати життєдіяльність і функціонування цього населення, ті інфраструктури. Люди будуть виїжджати. І якщо просто, щоб завершити, все-таки почалось питання щодо голосування. Люди, які виїжджають з Тернополя, наприклад, приїжджають в Київ, да, і живуть у Києві, вони також не мають права голосувати у Києві. Тобто це не є дискримінацією людей, які виїхали саме, ну,
це законодательство, да.
Ну, це нормально, тому що це місцева громада обирає своїх представників. Я наголошую, місцева громада. Якщо позбавили можливості голосувати до центральних органів влади, я був би також проти, да, тому що, ну, дійсно, це громадянин України вибирає представницькі свої органи. І в незалежності від місця проживання будь-який громадянин має право обиратися. Але місцеву громаду я все-таки схильний вважати, що таке рішення є правильним. Ну, що не те, що не дозволили, але просто все-таки місцево. Хоча навіть якщо б дозволили, я впевнений, що це суттєво не вплинуло на результати, тому що більшість переселенців, вони розпорошені, ну, достатньо рівномірно по Україні.
Спасибо.
Валентин, пользуясь случаем, вы вот из Стаханова, вы наверняка знаете, какая там обстановка. Когда я там была в 2014 году, там была очень четкая позиция местных жителей. То есть они не ждали украинскую армию, будем так говорить. Сейчас что-то изменилось, по вашим данным?
Ну, по-перше, ті люди, які чекали українську армію, вони виїхали. Тому що вони, ну, багато хто моїх друзів навіть пройшли через ці так звані підвали. Ну, зрозуміло, що це трошки отрезвляє. Да? І коли я їм говорив, що, ну, любі друзі, вас там, значно, ви в меншості, ви не зможете протиставити себе. Тому, будь ласка, адекватно оцінюйте свої можливості. Вони виїхали. Інша частина – це є ті, хто просто зрозуміли, що краще мовчати. Да? І вони просто мовчать. Але це не означає, що вони підтримують той режим, який наразі там існує. Вони вже не задоволені цим режимом, ну, принаймні, не менше, ніж були свого часу незадоволені українською
владою. Позвольте последний вопрос, очень-очень быстро, если вы мне ответите. То есть вы считаете, что при определенном порядке приказов президента или главнокомандующего закончить эту войну в быстром, в скором времени нельзя?
Я вважаю, що цю війну не можна закінчити, ну, швидко. Головне, що я не бачу і доцільності, да, цього бліцкригу, цей штурм.
Спасибо большое. Я напомню, в гостях у нас был политолог Валентин Гладких, и мы плавно переходим во второй час нашей программы «Киев-Донбасс».